проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Русский ли писатель Владимир Набоков? Набоков и петербургский миф русской культуры. Кем стал бы Набоков без эмиграции? Набоков и политика. Понимание культуры как объекта для пародии. Набоков и постмодернизм. Эти и другие темы в разговоре с критиком, со-редактором журнала «Звезда» Андреем Арьевым. Впервые в эфире 6 мая 99 года. Дорогие Иван Толстой, к столетию со дня рождения Владимира Набокова представляем набоковский номер петербургского журнала «Звезда». Мой собеседник в пражской студии, составитель этого номера, соредактор «Звезды» Андрей Арьев. Тематические книжки журнала, ахматовские номера, зощенковские, довлатовские, давно уже ценятся читателями как сборники высокого класса. Для нынешнего юбилея наследники Набокова предоставили «Звезде» несколько неизвестных русских рассказов писателя, его выступления в берлинских литературных кружках, письма. С ними соседствуют переводы набоковских интервью и новые воспоминания о писателе, записанные одним из его американских учеников всего 12 месяцев назад.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, но у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Толстой. К столетию со дня рождения Владимира Набокова. Набоковский номер петербургского журнала «Звезда». Со мной в пражской студии составитель юбилейного выпуска, соредактор «Звезды» Андрей Арьев. Андрей Юрьевич, есть некая пригоршня фактов о Набокове, которые считаются одновременно и расхожими, и общепринятыми, и уже почти за истину их держат. Что Набоков – это литературная фигура, которая не следует в классическом русском литературном русле, а его нарушает, вносит новые темы и новую этику в представление писателя о жизни, о людях, о своих героях, о задаче писателя. Набоков – это человек, который отрицает Достоевского, Фрейда, который вообще отрицает большие идеи и считает, что существует некое поле искусства для искусства, и оно единственно достойно художника. Вы, как составитель юбилейного номера журнала «Звезда», посвященного столетию со дня рождения Владимира Набокова, располагали материал тоже в согласии, наверное, с какими-то вашими представлениями. Скажите, вот эти расхожие высказывания о Набокове, они вызывают у вас согласие или протест? Вообще, Набоков действительно именно такой человек? Или он и тут всех несколько обманул?
Вы знаете, мне кажется, что, конечно, все вот эти общие соображения не верны только в одном плане, потому что с точки зрения Набокова все общие идеи некорректны. Он всегда искал частность, и вообще он как-то сказал, что если говорить о человеке, нужно иметь в виду только самого себя. Но, как во всяких все-таки общих идеях, в них можно быть частное. И вот, конечно, представление о том, что Набоков не совсем русский писатель, во всяком случае писатель, русский опыт которого не тот же самый, что был опыт у великих русских других писателей, вот это мнение все-таки нужно как-то поддержать. Начиная с того, что, скажем, Набоков прожил счастливую писательскую жизнь. В конце концов, он сделал все, что он хотел. Всю ту художественную пленку, которая была в его сознании, он прокрутил до конца ее выявил. Вот эта счастливая, законченная в себе судьба, конечно, сразу же немножко настораживает. Русский писатель обычно заканчивает трагически или исписывается, повторяется и так далее. И в этом отношении, конечно, Набоков, можно сказать, нетипичная для русской культуры фигура. Но в то же время, конечно, вот именно такого типа художника мы всегда и искали. Его нам не хватало. Он заполнил ту пустоту, которая невольно существовала, ту бездну. И вообще-то, если вот говорить более широко, это, конечно, художник, который заполнил вот весь тот петербургский период, который закончился в начале века, после революции, он не закончился в области культуры. И вот это культурное, так сказать, набоковское движение, оно и придало вот этому петербургскому культурному русскому периоду полную, как бы, окончательную завершенность. Потому что, в общем-то, самая главная тема Набокова, она, конечно, коренится вот в этом петербургском мифе. Что, по-моему, самое приятное у Набокова, самая главная значимая его фраза, это та фраза, которую начинает «Другие берега, колыбель качается над бездной». Собственно говоря, это и есть суть петербургской культуры, петербургского мифа. Вот попытка создания такого райского места, парадиза над бездной. Ведь всегда вот типичный петербургский художник, поэт, скажем, напишет что-нибудь о Петербурге такое: «О, город мой, зачем над бездной ты возник?» Так вот, творчество Набокова и отвечает, зачем над бездной возник вот этот парадиз. Все творчество Набокова — это вот возвращение к этому детству петербургскому и в то же время переживание этого детства, как детство действительно вот этой колыбели, качающейся над бездной.
Тогда можно ли сказать, что Набоков есть воплощение мечты русской культуры о вот таком счастливом писателе, и уже как воплощение он и вырывается, и противопоставлен всей русской культуре, где такое воплощение просто невозможно?
Да, во всяком случае, вот для меня это совершенно органическое и ясное завершение петербургского типа культуры. И вот в этом отношении действительно творчество Набокова вполне укладывается в рамки русской, по крайней мере, русской петербургской традиции. Ну, что значит русской петербургской традиции? Это значит просто культура всего нового времени, начатой во времена Петра. И более счастливого завершения, чем Набоков, я думаю, эта культура и не могла даже себе представить. Набоков счастливо сочетал в себе такие качества, которые как бы петербургская культура по дороге утратила. Он все-таки действительно был художником, ну, то, что называется, положительным. Действительно, он был рад тому, что само по себе искусство существует на земле. Он рад был тому, что при помощи искусства можно сделать то, чего нельзя сделать ни в каких других областях жизни. И вот это его знание для меня необыкновенно важно и ценно. Таким образом, так или иначе, мы все равно к некоторым общим идеям приходим. Для меня эти общие идеи связаны вот с идеей русской литературы нового времени, которую Набоков является счастливым завершителем.
Андрей Ильич, Набоков состоялся весь в эмиграции. Получается, что это опровержение некого представления об эмиграции как о такой продленной могиле?
Разумеется, и вот та форма неприкаянности, которую русский писатель испытывал внутри России, она, собственно, продолжилась в лице Набокова в эмиграции. В этом отношении эмиграция ему только помогла. Это уже окончательная бесприютность, вот плавание вот в этой бездне и все-таки в русской как бы колыбели. Без эмиграции Набоков продолжал бы традиции, ну, таких среднестатистического русского поэта. Недаром начинал он как поэт очень слабо. Все его стихи совершенно в русле такой, ну, полубальмонтовской, полубунинской традиции, бальмонтовской, потому что это все-таки был довольно восторженный молодой человек, на бунинской, потому что все-таки зрение у него было настоящее, такое профессиональное. Был бы такой поэт Сирин с псевдонимом тоже подозрительно символистского какого-то толка.
Был бы поэтик жалкий Сирин.
Да, поэтик белый Сирин, сказал Демьян Бедный. Это неправильно его цитируют Ерофеев и другие люди. На самом деле белый, белый, то есть белый поэт белого движения. Что, конечно, тоже было глупостью, потому что Набоков никаким политическим партиям не принадлежал, хотя он был сыном известного конституционного демократа там, и вообще был в этом кругу. Его старшие приятели были из этого круга, но сам он, как известно, блестяще сказал, что портреты политических деятелей не должны превышать размеров почтовой марки. И вот это уже говорит о том, что тоже Набоков был необыкновенно трезв как человек, как гражданин, и более как бы трезвого взгляда на мир, на политику, на историю 20 века, чем у Набокова я никого из наших писателей даже и не встречал. А это абсолютно не был человек, отстраненный от политики. Но, видя эту как бы ничтожную политику, он понять давал шанс каждому человеку русскому на то, чтобы эту отринувшую их современность понять как нечто положительное. Ведь Набоков довольно часто утверждал, что современность хороша. И вот одно из таких любимых в этом отношении моих стихотворений, которое начинается «Моей душой не правит мода, но иногда моя свобода случайно с ней совпадет», оно заканчивается, по-моему, блестящим утверждением современности через отрицание. А для меня, скажу открыто, особой прелести в том нет, что грубоватый и немытый маркиз танцует минуэт. Это вот все острый взгляд, который принимает современную жизнь, и действительно ему кажется лучше в хорошей, жить в доме с хорошей ванной и кататься на хорошем велосипеде, полугоночном, чем вот тосковать об этих каких-то якобы очень красивых старинных временах. Так что это писатель абсолютно современный и утверждающий современные ценности, современную даже жизнь и возможность прожить одного отдельно взятого человека вот в любой точке земного шара. И в этом отношении пример Набокова необыкновенно поучителен, и мне вообще кажется, что вот раздававшиеся и до сих пор раздающиеся голоса о том, что это бессодержательный писатель, которого интересует только игра, только какие-то эстетические штучки, совершенно неправомерно. Вот даже такой умный и проницательный писатель, помните, как Бабель в 30-е годы, прочитав Набокова, раннего Набокова, сказал, что замечательный писатель, но писать ему абсолютно нечего. Вот вы знаете, сейчас, перечитывая того же Бабеля, начинаешь подозревать, что писать-то не о чем было у Бабеля, и он скрывался за внешним опытом жизни, вот его притворяя в какие-то художественные сочинения, а Набокову всю жизнь было о чем писать, потому что всегда была неисчерпаемость такой вот его человеческой жизни и неисчерпаемость вот любого познаваемого им объекта, потому что он ни к чему не относился вообще так, что вот вообще западная система, вот русская система, вот вам коммунизм, вот вам капитализм. Он всякий раз думал о конкретной ситуации в конкретном месте, произошедшей с конкретным человеком. Ведь на самом деле и Ходосевич был, по-моему, не очень прав, когда он говорил, что Набоков — это художник отдельного приема, все то, что Набоков в своих произведениях как бы цитирует из мирового литературного контекста, он чаще всего цитирует пародийно. И вот это одна из тоже очень важных тем его творчества. Понимание культуры как чего-то достойного лишь пародирование, но при этом не пересмешничание какого-то, а Набоков понимает пародию как некоторое необходимое трагическое состояние, в котором пребывает художник, поскольку культура все равно есть, и все равно он понимает, что все эти общие идеи и общая культура в целом существуют, то получается, что невольно, когда мы пишем, мы уже при первой строчке, когда мы только начинаем водить пером по бумаге знакомыми буквами, потом вспоминаем знакомых каких-то авторов, и невольно начинаем их пародировать. И вот эта трагедия пародии, это одно из вынужденной пародии, это одно из содержаний набоковского творчества.
Постмодернизм?
Ну, конечно, он этот постмодернизм обнаружил прежде всего в Пушкине, который тоже, с одной стороны, насквозь цитатен, а с другой стороны, полностью свободен и естественен, как никто до него в русской культуре.
поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. К столетию со дня рождения Владимира Набокова. Со мной в студии петербургский критик Андрей Арьев, составитель набоковского номера журнала «Звезда».
Когда мы составляли этот номер набоковский, то из всего содержания этого номера эта философия начинает вот только сейчас, может быть, проступать и проявляться. И сейчас мы начинаем понимать, каков Набоков как художник. И нужно сказать, что это он понимал сам с юных лет. Содержание этого выпуска опровергает многие довольно, опять же, вот такие стереотипные суждения о Набокове, как о человеке абсолютно одиноком, как о человеке, который ни с кем принципиально не общался, всех отрицал, вот только счастлив был наедине со своей музой и с воспоминаниями. Он начинал так, как и положено начинать любому литератору. Гении просто так из ничего не растут. Об этом говорит история мировой литературы, и в этом отношении Набоков не был исключением. А оказалось, что вот в 20-е годы, когда он только начинал по-настоящему писать, в Берлине он очень активно и охотно посещал все литературные кружки. Сам был одним из инициаторов каких-то литературных групп и обществ. Другое дело, что вот участники этих обществ сейчас остались в тени, они уже не остались в истории литературы, и поэтому как бы получилось, что мы их не замечаем. Рядом с ним был, ну, более-менее известный писатель только один, Иван Лукаш, а все остальные участники этих кружков как-то ушли в тени, получилось, что он и в Берлине был один. На самом деле ничего подобного. Он в Берлине два раза в месяц делал блестящие доклады, причем большая часть их носила как раз такой философский характер, по которому можно определить дальнейшее развитие идей Набокова, и нужно сказать, что они совсем не изменились. Просто он никогда когда о них громогласно не говорил, а в юности ему хотелось выговориться, и он это делал.
Владимир Набоков из доклада «On Generalities» по поводу обобщений.
Есть очень соблазнительный и очень вредный демон – демон обобщений. Мысль человеческую он пленяет тем, что всякое явление отмечает ярлычком, аккуратно складывает его рядом с другим, также тщательно завернутым и нумерованным явлением. Через него такая зыбкая область человеческого знания, как история, превращается в чистенькую контору, где в папках спят столько-то войн и столько-то революций, и с полным комфортом мы оглядываем минувшие века». Этот демон – любитель таких слов, как «идея», «течение», «влияние», «период», «эпоха». В кабинете историка демон этот сочетает, сводит к одному задним числом «явление», «влияние», «течение прошлых веков». Этот демон вносит с собой ужасающую тоску, сознание, вполне ошибочное, впрочем, что как ни играй, как ни дерись человечество, оно следует по неумолимому маршруту. Этого демона нужно бояться. Он – коммивояжер в веках, подающий нам прейскурант истории. И самое страшное, быть может, случается тогда, когда этот соблазн вполне комфортабельных обобщений овладевает нами при созерцании не тех прошлых, израсходованных времен, а того времени, в котором мы живем. Не следует хаять наше время. Оно романтично в высшей степени. Оно духовно прекрасно и физически удобно. Война, как всякая война, много попортила, но она прошла, раны затянулись. И уже теперь вряд ли можно усмотреть какие-либо особые неприятные последствия. Разве только уйму плохих французских романов «О жен жан д'апре-гер». Что касается революционного душка, то и он, случайно появившись, случайно и пропадет, как уже случалось тысячу раз в истории человечества. В России глуповатый коммунизм сменится чем-нибудь более умным, и через 100 лет о скучнейшем господине Ульянове будут знать только историки. А пока будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем, его восхитительными машинами, огромными гостиницами, развалины которых грядущее будет лелеять, как мы лелеем Парфенон, его удобнейшими кожаными креслами, которых не знали наши предки, его тончайшими научными исследованиями, его мягкой быстротой и незлым юмором, и, главным образом, тем привкусом вечности, который был и будет во всяком веке.
К столетию со дня рождения Владимира Набокова. Свободы, мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем эти должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Русский ли писатель Владимир Набоков? Кем стал бы Набоков без эмиграции? Понимание культуры как объекта для пародии. Набоков и постмодернизм. Эти и другие темы в разговоре с критиком, со-редактором журнала «Звезда» Андреем Аревым. Впервые в эфире 6 мая 99 года. Микрофон Иван Толстой. К столетию со дня рождения Владимира Набокова. Год назад бывший ученик Набокова по Корнельскому университету Ричард Уортман написал воспоминания о Набокове преподавателе. Первая публикация в набоковском номере журнала «Звезда». Перевод Александра Сумеркина.
Студентом Корнельского университета я несколько раз посещал общий курс по европейской литературе, который читал Набоков. Думаю, это было в 55-56 учебном году. Я много слышал, о Набокове говорили, что лекции он читает блестяще, что он известный писатель и что его последний роман, по причинам, которые мне тогда были непонятны, не может быть издан в Америке и приходится провозить его контрабандой из Европы. Лекции Набокова отличались широтой охвата, остроумием, издевательским тоном. Помню, как он слегка горбился над кафедрой, улыбался, выдавая свои категорические суждения, что обычно так нравится студентам, часто звучавшие как приговор. Полной противоположностью была его жена, которая сидела рядом с ним, как мне вспоминается, вперев в аудиторию критический, пугающий взгляд. Совместно они способствовали созданию у меня стереотипного представления о русских характерах. Один был щедрый, добродушный, другой – мрачный и агрессивный. В Итаке, штат Нью-Йорк, середины 50-х годов они представляли собой экзотическую картину. Я был на 3 или 4 набоковских лекциях, но запомнил лишь кусочки 2 из них. Одна была о флоберовской госпоже Бовари, другая – о превращении Кафки. Он постоянно переходил от убийственных обобщений и суждений по поводу пантеона великих писателей и мнений других комментаторов к мельчайшим деталям, комментируя использование того или иного слова во французском, немецком или английском текстах. Он выстраивал собственную иерархию великих писателей, на вершине которой стояли мастера стиля – Джойс, Толстой, Пруст, даже Роберт Льюис Стивенсон. А в самом низу – так называемые «мальчики на побегушках» – Томас Манн, а еще ниже – Достоевский. Он беспощадно клеймил всех, кто не сходился с ним во мнениях, называя их филистерами. Много позже я понял, что таким образом он переводил на английский русское мещанство. Он часто пользовался этим словом, применяя его ко всем, кто придает слишком большое значение интеллектуальному или философскому содержанию литературы. Все это были дамские клубы, обмирающие от Томаса Манна и Достоевского. Набоков недвусмысленно давал понять, что сам он не мальчик на побегушках. Насколько я помню, в качестве обязательного чтения он давал на семестр всего 6 или 7 романов, необременительное требование для курса по литературе, рассчитанного на 14 недель. Но при этом требовал, чтобы студенты знали текст чуть ли не наизусть, чтобы помнили даже самые мелкие детали. Помню, как друзья, тяжело вздыхая, рассказывали, что на экзаменах у Набокова вопросы были точные и конкретные. Интерпретация и психологические тонкости, излагавшиеся студентами, его не особенно волновали. Он спрашивал, какого цвета лента была в волосах у Эммы в экипаже, когда ее соблазнил Жак, или какой помадой для волос пользовался тот или иной персонаж. Я помню, как однажды он довольно долго распространялся по поводу возможного перевода слова, означавшего «помаду для волос», упомянутую Флобером. Самое поразительное заключалось в том, что его острый ум делал подобные отступления интересными и даже необходимыми для понимания произведения. Единственная существенная часть лекции, которая осталась у меня в памяти, была посвящена превращению Кафки. Набоков решительно старался вытравить из нас предположение, что это новелла-аллегория, смысл которой в универсальном отсутствии справедливости или в какой-нибудь еще столь же глубокой истине, и убедительно высмеивал подобную точку зрения. Затем он начал объяснять, что такие вещи действительно случаются, и что сюжет новеллы совсем не такой уж дикий вымысел. Потом развернул газету «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и заявил, что это его любимая газета. В тот день он прочел в ней историю, которая, по его словам, ничем не отличалась от превращения. Молодой человек с подругой решили убить его мать, чтобы унаследовать ее состояние. Они быстренько с ней покончили, не помню, каким образом, а далее задумались, что делать с трупом. Дело было довольно срочное, поскольку, уже убив мамашу, они вспомнили, что пригласили на вечер друзей выпить пиво. Юноша где-то слышал, что гипс растворяет кости. Поэтому они положили труп в ванну, наполнили ее водой и насыпали туда гипсовый порошок. В гипсе труп лишь намертво затвердел, и пришедшим вскоре гостям предстало сие мрачное зрелище. Дочитав последний абзац, Набоков взглянул на аудиторию с мягкой, счастливой улыбкой. Он доказал свою правоту.
Ричард Уортман, студент Владимира Набокова по Корнельскому университету. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии петербургский критик Андрей Арьев, составитель набоковского номера журнала «Звезда».
Набоков указал, что вот эта колыбель у Достоевского и у Фрейда действительно стоит на твердом основании, которого вот желал Чичиков, видимо. И для него все эти, пускай самые грандиозные идеи, а грандиознее идеи, чем у Достоевского и у Фрейда, для культуры 20 века вряд ли сыщешь, были все-таки неприемлемы. Поэтому, скажем, Фрейд, который весь свой психоанализ строил на анализе детства и выводил из детства все человеческие беды, уже не мог быть принят Набоковым, потому что для него детство – это идеальное состояние. Таким образом, вот эта игра на понижение, которую, по его мнению, вел Фрейд, для него была неприемлема, потому что это была игра на дискредитацию детства. А для Набокова вот эта колыбель была священной. Все то, что было в детстве, и должно было бы создать набоковский мир, и не только набоковский мир, но вообще мир всех людей. То есть вот впервые познаваемый мир, который узнает ребенок в детстве, у Набокова разросся до метафоры всего его творчества. И то же самое, я думаю, что и с Достоевским, потому что все-таки Достоевский, которого должен был бы и, наверное, тайно как-то принимал Набоков, все-таки Достоевский должен был его раздражать безумно, потому что он как бы вот всю эту внутреннюю диалектику единственного человека, который единственный существует на Земле, по его мнению, опошлил. То есть все свел к тому, чтобы каждый этот человек нашел априорную истину. Ту истину, которой нет по Набокову. Набоков ищет истину самостоятельно, а Достоевский похожего человека, похожего героя заставляет не сам открывать истину, а привязывать эту истину к уже существующим общим идеям, какими бы они благородными ни были, и как бы они ни помогли человечеству, для Набокова эти идеи так ярко и яростно выражены, как их выразил Достоевский, были неприемлемы. И поэтому, я думаю, он к этим двум авторам внешне относился всегда серьезно. Настолько серьезно, что действительно более серьезной критики у него и нет. Когда есть серьезная критика, это говорит о том, что проблема серьезная и для самого автора.
Андрей Ильич, какой идейный или композиционный центр в набоковском номере «Звезды»?
Вы знаете, этот номер построен немножко по принципу отражения, по принципу зеркальности. Одна из главных тем Набокова – это тема двоемерия и зеркального отражения человеческого вот «я» в каких-то других вещах. И поэтому и наш номер построен почти по зеркальному принципу. Сначала идет, собственно, художественный текст Набокова, впервые публикуемый на русском языке рассказ «Дракон». Очень набоковский, как бы, текст о неком симпатичном драконе, который жил в каких-то немецких горах, выполз на улицу немецкого городка. Там его пытались приспособить в рекламных целях, и дело закончилось и комично, и печально. Он съел двух или одного пьяного немецкого рабочего и отравился.
Владимир Набоков. Отрывок из рассказа «Дракон».
Дракон чувствовал себя отвратительно после невольной попойки. От этого скверного вина его теперь подташнивало, во всем теле была слабость, и о завтраке нечего было и думать. К тому же им теперь овладел острый стыд, мучительная робость существа, впервые попавшего в толпу. По совести говоря, ему очень хотелось поскорее вернуться к себе в пещеру, но это было бы еще стыднее, и потому он продолжал мрачно шествовать через город. Несколько человек с плакатами на спинах охраняли его от любопытных. От мальчишек, норовивших пройти под его белый живот, вскарабкаться на высокий хребет, тронуть морду. Играла музыка. Из всех окон глазели люди. Сзади дракона гуськом ехали автомобили. В одном из них сидел, развалясь, фабрикант. Герой дня. Дракон шел, ни на кого не глядя, смущенный тем непонятным весельем, которое он вызывал. А в светлом кабинете по мягкому, как мох, ковру шагал взятый вперед, сжимая кулаки, другой фабрикант, владелец фирмы «Большой шлем». У открытого окна, глядя на шествие, стояла его подруга, маленькая канатная плесунья. «Это возмутительно!» — кричал фабрикант, пожилой лысый человек с сизыми мешками дряблой кожи под глазами. «Полиция должна была бы прекратить такое безобразие. И когда он успел смастерить это чучело?» «Ральф!» — воскликнул вдруг плесунья, хлопнув в ладоши. «Я знаю, что ты должен сделать. У нас в цирке идет номер-турнир, и вот...» Дракон меж тем прошел через мост, мимо базара, мимо готического собора, возбудившего в нем неприятнейшие воспоминания, затем по главному бульвару и переходил через широкую площадь, когда, рассекая толпу, навстречу ему внезапно явился рыцарь. Рыцарь был в железных латах, с опущенным забралом, с траурным пером на шлеме, и лошадь его была тяжелая, вороная, в серебряной сетке. Цирковой наездник, изображавший рыцаря, дал шпоры коню и крепче сжал копье. Но конь почему-то стал пятиться, брызгал пеной и вдруг встал на дыбы и тяжело сел на задние ноги. Рыцарь бухнулся на асфальт, так загремев, словно выбросили из огня всю кухонную посуду. Но дракон не видел этого. При первом движении рыцаря он внезапно остановился, потом стремительно повернул, причем сшиб ударом хвоста двух любопытных старушек, стоявших на балконе, и, давя рассыпающихся людей, пустился в бегство. Одним духом он выбежал из города, понесся полями, вскарабкался по скалистым скатам и влетел в свою бездонную пещеру. там он свалился навзничь, согнув лапы и показывая темным сводом свое атласистое, белое, вздрагивающее брюхо. Глубоко вздохнул и, закрыв удивленные глаза, умер.
Радио «Свобода» поверх барьеров. К столетию со дня рождения Владимира Набокова. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии петербургский критик Андрей Арьев.
Что стоит за позицией Набокова, отрицающего русских писателей, оставшихся в Советском Союзе?
Ну, во-первых, он, конечно, не признавал одной и кардинальной вещи, что какой-то писатель может следовать какой бы то ни было идеологической доктрине. Для него это уже было неприемлемо. Но в то же время как раз вот это представление о Набокове как отрицающем что-то вообще целиком, оно оказывается тут же неверно, потому что на самом деле более пристрастного и замечательного читателя, таких писателей, как Ильф Петров или Юрий Олешич, Набоков трудно представить. И вот связь его прозы с прозой Олеши абсолютно несомненна. И это параллельное явление, и явно, что он этой прозой восхищался. Так же, как проза Ильфа и Петрова. И некоторые стихи, написанные в советское время, им с удовольствием читались. Более того, вы, может быть, помните, в «Аде» случайно промелькнул текст из Булата Акуджавы. Причем текст песни, которая вроде бы романтизирует гражданскую войну. Более того, этот текст не только был случайно процитирован в романе «Ада», но эту песню Набоков сам перевел на английский язык. Это мало кому известно, но тем не менее это факт. Так что Набоков и в данном случае, отрицая полностью тоталитарную культуру и, естественно, не желая участвовать каким бы то ни было образом в укреплении этой тоталитарной культуры, на самом деле в каждом конкретном случае видел людей себе не менее близких, чем люди, жившие на Западе, чем любимый им Джойс. Вот в чем как бы главное содержание, человеческое содержание положения Набокова внутри современной культуры.
Одно дело его декларации, полностью отвергающие некий предмет, и затем оказывается скрупулезное изучение этого предмета. Вообще-то два критерия такие, две бухгалтерии существуют.
А вот это и есть такая противоречивая сущность любого художника. С одной стороны, Набоков, отрицая общие идеи, как бы отрицает и самого себя. То есть, если он воюет против таких общих схем, то он должен понимать, что он воюет против пустоты, потому что для него самого никаких общих идей не существует. И на самом деле он должен изучать и должен восхищаться то какими-то отдельными индивидуальными вещами, которые могут существовать и внутри тоталитарной системы, и вне ее. И он таких людей, которые следуют вот этому принципу единичному, номинальному принципу отношения к каждому явлению как неповторимому, он этот принцип может в любой культуре увидеть. Для него также как неприемлемы многие ценности западной культуры, все эти идолы западной культуры, каковым они ему казались, какой-нибудь Сартр или Фолкнер, с какой стати он их так преследовал, или Хемингуэй, как выразители некоторых тоже западных общих ценностей. Вот когда люди подпадают под обаяние того, что становится массовым и тем самым понижается культурное свое качество, тут Набоков сразу же и восстает. Так что на самом деле для него, я думаю, непроходимых таких границ, никакого такого железного занавеса между двумя культурами не существовало, потому что он умудрялся сквозь железный занавес видеть отдельные совершенно яркие личности творческие, которые не уступали по своему потенциалу и по силе выражения, и по качеству своего бытия тем, которые были в своем свободном мире. И это очень важно, и вот это один из положительных уроков Набокова.
Скажем, в некоем фантастическом купе некоего поезда исторического вы на четверть часа сталкиваетесь с Набоковым. Вы можете задать ему какой-то один или два вопроса, которые вас интересуют.
Я бы, конечно, задал ему вопрос очень конкретный, касающийся содержания рассказа «Ультима Тули». Существует ли разгадка в этом рассказе, или автор дурачит публику? Вопрос о смысле жизни, который рассказал герой этого рассказа Фальтер. Есть ли в самом рассказе разгадка, на которую намекает Владимир Набоков, или ее нет?
А вы помните, что собеседник героя рассказа, этот Фальтер, который как бы провидел истину, в какой-то такой драматический, страшный для себя момент, он, по его собственным словам, дает некий хвостик разгадки, говорит, что я тут кое на что намекнул, да вы, вероятно, не запомнили.
Ну, вы знаете, я попытался даже дать ответ на этот, на эту разгадку, и кто-то из близких Набокову людей говорил, что вроде бы что-то в таком роде Набоков говорил, но показательно, что даже сын Дмитрий конкретно ничего не сказал мне вот на этот вопрос, есть ли там разгадка, или он говорит, да, папа что-то говорил.
Это поразительно, Андрей Ильич, вам не нужно встречаться ни с сыном, ни даже с самим Набоковым. Я вам сейчас скажу, в чем разгадка.
А,
когда кончится наша передача, чтобы слушатели сами нашли.
Да.
Я знаю этот маленький ответ. По-моему, его достаточно легко найти.
Ну, не знаю, я там предложил просто как бы некоторую философскую разгадку, что самое главное в этом ответе – уметь держать паузу. И каким образом эта пауза организована в рассказе. И как всегда парадоксально. То есть что самое главное, что Набоков пародию переводит в серьезную мысль. И вот нужно было найти, где эта пародия с серьезной мыслью стыкуется. И вот в одном месте, в том, где идет речь, видимо, об иностранных деньгах и полевых цветах. Вот тут, мне кажется, что вот можно что-то найти. И вот я пытался представить себе вот этот переход пародии в серьезную мысль, и вот эту паузу перехода из этого состояния в другое, и можно считать, может быть, содержанием рассказа.
Абсолютно верно, вы угадали самое главное. Дело в том, что, умирая, возлюбленная героя рассказа говорит, что больше всего на свете она любит полевые цветы и иностранные деньги. А затем в разговоре с героем рассказа Фальтер, который не знал покойную, в некоем своем перечислении упоминает цветы и иностранные деньги. То есть он знает, что думала возлюбленная этого героя, потому что он общается с ней, а общается с ней он потому, что он провидит истину, а истина, как известно, объемлет все миры, и по всесторонней, и по тусторонней. Вы совершенно верно.
Тогда позвольте вас тоже спросить, вы до этого дошли сами или вам кто-то подсказал из знавших Набокова людей?
Об этом сказала первому корреспонденту Набокова сестра писателя Елена Владимировна Сикорская. Странно, что сын Дмитрия Владимировича об этом не знает, сестра знает.
Ну, может быть, он не хотел тоже разгадывать в случайном разговоре и думал, что это тайна семейная, я не знаю.
Тогда не будем ее разглашать. Да. Пусть наши слушатели считают, что они ничего не слышали.
Да, но тайна Набокова есть. И самое главное, что к ней всегда можно прикоснуться. Ее никогда до конца не разгадаешь. Само ощущение прикосновения к тайне – это ощущение, конечно, почти божественного при чтении художественного текста.
Владимир Набоков «Памяти Гессена». Перепечатка из Нью-Йоркской газеты «Новое русское слово» 43-го года.
В моем сознании прошлое Иосифа Владимировича, связанное с прошлым моего покойного отца, вторым живым узлом связывалось с моим настоящим. Я одновременно видел Иосифа Владимировича в легендарной дали фракционных собраний, в исторической перспективе, где мое детство суживалось обратным снопом линий, и в человеческой действительности, за стаканом чаю с сухарями, в тепле мне доступного мира. То, что я дорос до уровня его дружбы, было магическим анахронизмом. Я гордился ею. Катет ее действительности уходил глубоко в душу, а длинная гипотенуза таинственно соединяла меня с мужественным и чистым миром права и речи, некогда окружавшим мое немыслящее начало». Русский Берлин 20-х годов был всего лишь меблированной комнатой, сдаваемой грубой и зловонной немкой. Он, незабываем, подлый пот этого неудачного народа. Но в этой комнате был Иосиф Владимирович, и, минуя туземцев, мы ухитрялись извлекать своеобразную прелесть из тех или иных сочетаний обстановки и освещения. Моя молодость подоспела ко второй молодости Иосифа Владимировича, и мы весело пошли рядом. Его всегда увлекали приключения и перевоплощения человеческой сущности. Шла ли речь о литературном герое, или о большевиках, или об общем знакомом. Его могли за раз занимать политический маневр дюжего диктатора и вопрос, был ли симулянтом Гамлет. Он был живым доказательством того, что настоящий человек – это человек, который интересуется всем, включая и то, что интересно другим. Рассказывать ему что-либо было необыкновенным наслаждением. ибо его собеседническое участие, острейший ум, феноменальный аппетит, с которым он поглощал ваши сыроватые фрукты, преображали любую мелочь в эпическое явление. Его любопытство было столь чисто, что казалось почти детским. Людские характеры или перемены погоды становились в его энергичной оценке исключительными, единственными. «Такой весны я не помню», — говорил он в изумлении, разводя руками. Иосиф Владимирович как-то признался мне, что в юности его прельщала порочная гегелевская триада. «Я думаю о диалектике судьбы». Весной 40-го года перед отъездом сюда я прощался с Иосифом Владимировичем на черной Парижской улице, стараясь унять мучительную мысль, что он очень стар, в Америку не собирается, и что значит, я никогда больше не увижу его. Когда здесь, в Бостоне, я получил известие, что он чудом прибыл в Нью-Йорк, живее живого, каким он мне всегда казался, жаждущий деятельности, кипящий своими и чужими новостями, я поспешил уличить предчувствие в ошибке. Различные обстоятельства заставили меня отложить свидание до апреля. Между тем, чудо его приезда оказалось лишь антитезисом, и теперь силлогизм завершен.
Радио «Свобода» к столетию со дня рождения Владимира Набокова. В пражской студии был составитель набоковского номера «Звезды» Андрей Арьев. Режиссер выпуска Марина Смирнова. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
«Как это было 20 лет назад?» — вспоминает Александр Гиннес.
«На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».